Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире молодежная программа «Чай со сливками» и ее постоянный ведущий Анатолий Попко
и Арнопольский Евгений. Добрый день.
Здравствуйте. И сегодня поводом к нашей вот передаче, к нашему чаепитию очередному, послужило, вообще говоря, такое неприкрытое хвастовство одного из наших сотрудников. Значит, он нам рассказывал, как он летал на параплане, как он катался на горных лыжах.
Как он пытался приземлиться потом, когда взлетел.
Да.
Слушай, ты вообще сам-то занимался такими экстремальными видами спорта?
Нет, я один раз в жизни прыгал с парашютом. Точнее, я никогда в жизни не говорю, что я прыгал с парашютом. Я могу сказать только, что я падал с парашютом.
Тебя оттуда вытолкали.
Да, меня вытолкали из вертолета, вот. Но это, естественно, был в тандеме. Я, в общем, с ужасом вспоминаю этот опыт. Но это отдельная тема для отдельной беседы. Это был Обиух Павел Александрович, который нам рассказывал про прыжки свои и полеты, и прокаты на лыжах. Вот, поэтому мы сказали, нет, давай, мы тебя сейчас притащим на передачу, чтобы ты нам все вот подробно обсказал. Вот. Ну, он в качестве свидетеля привел с собой совершенно прекрасную девушку, ну, собственно, которая и с которой мы сегодня и будем беседовать. А Павел Александрович у нас здесь...
Просто так, для мебели.
Вот я подумал, сказать для мебели или он обидится. Павел Александрович, ты не обидишься?
Я обижусь, конечно, и уйду сейчас.
Нет,
все,
нет.
Двери все закрыты, мы тебя никуда не выпустим.
Ну, тоже правильно, с другой стороны. Ну, итак, Юлия Аверьянова – это координатор спортивных программ региональной общественной организации «Перспектива». Здравствуйте, Юля.
Добрый день.
Ну и Павел Обиух. Паша, привет.
Ну, я буду молчать, да.
Да, он будет молчать, поэтому, в принципе, ну, ты хоть все равно поздоровайся.
Ну, здравствуйте.
Ну, вот тоже, видишь, уже...
Уже не молчит.
Да, уже не молчит. Какое-то воспитание, хоть какое, да, вот, проявляется от тебя. Вот. Ну и, как обычно, мы предоставляем нашим гостям право оформить музыкальный эфир. Вот. Поэтому, Юля, вам по ходу передачи вот предоставится уникальная возможность разукрасить эфир наш музыкальный и вставить 3 песни вот, на ваше усмотрение.
2.
Почему 2?
А вот так получилось. 2. Юля ставит 2 песни, одну ставлю я. Раз уж вы меня сюда притащили в виде шкафа. Ну, хотя нет, на шкаф я не тяну, скорее
на шкаф совсем не тянешь.
На тумбочку.
Этажерка.
Ну вот раз я у вас тут буду тумбочку, я буду ставить одну песню.
То есть просто так ты перейти уже на передачу к нам не хочешь?
Конечно, нет, Анатолий Дмитриевич. Этот номер у тебя не пройдет.
Так, а я, значит, с 2 шкафа, да? Ладно, ладно, Павел Александрович.
Нет, Юлечка, у тебя просто потенциал вдвое больше Пашиного, вот поэтому 2 песни.
Вот он так, вот так мы работаем, он меня все время пустить пытается.
Ну я просто как волнуюсь, мне же.
Он просто хочет быть всегда на высоте, поэтому тебя Паша как-то хочет чуть-чуть пониже сделать.
Нет, на самом деле я Павел Александровича нежно люблю и вообще. Ну, речь не об этом.
Это другая передача уже, да?
Это другой программа.
Весеннее обозрение, да?
Обострение.
Ой, боже мой. Чай-то у нас какой-то сегодня. Кто накапал в мой чай рому? Признавайтесь. Ну, весна, что сделаешь?
Просто контрасексу не накапали.
Да, и это тоже. Ну и мы начинаем разговор, Юля, с тобой, с нашей традиционной рубрики. Это рубрика «Личное дело».
Личное дело.
Пожалуйста, расскажи в 2 словах, сколько тебе лет, где ты работаешь, какие твои увлечения, и как ты вообще дошла до жизни такой, что вот Павел Александрович с тобой на параплане летает. Это вообще правда, неправда? Как к этому вообще относиться, к таким его заявлениям смелым?
Ну, летал он не со мной, летал он с другим инструктором.
Ну, летал-то вообще?
Летал. Замечательно летал. Даже брал управление в воздухе, вот, и сам совершал некоторые маневры. Все это документально тоже запечатлено с земли камерой. Так что тут он вам не соврал.
Ладно. Ну, будем верить. Ну, давай пока вернемся, точнее, начнем с тебя, да? Вот тебе сколько лет?
Мне 31 недавно исполнилось.
Вообще, уже еще не спрашивают, Антон Ильич.
Ой, ладно. На самом деле, вот раз уж заговорили про парапланы, да, спорт у нас жестокий В том плане, что женщин спрашивают не только и не столько про возраст, сколько про вес. И приходится на этот вопрос отвечать честно, потому что это вопрос безопасности.
Нет, ну я думаю, что у нас передача не такая суровая, как жизнь, да, поэтому мы этот вопрос обойдем стороной, если что.
Вот, родилась я в Твери, там же закончила среднюю школу, потом переехала учиться в Москву и как-то так вот здесь осталась.
А учиться на кого?
Закончила я институт электронной техники в Зеленограде, и в дипломе у меня даже написано, что я системный программист.
А как так получилось, что ты начала заниматься спортом?
Не, ну я вообще с детства довольно-таки активный, подвижный человек, и родители старались, чтобы я все-таки как-то физически более-менее развивалась, не сидела сиднем там за книжками, за телевизором, но и бегала, прыгала тоже. А что касается парапланов, летать хотелось всегда. И так оказалось, что параплан – это самый простой, самый доступный способ подняться в небо. Это сверхлегкая авиация, и, по сути, весь летательный аппарат, он в сложном состоянии убирается в рюкзак. Рюкзак, правда, получается большой, где-то килограмм 15 в среднем снаряжение, но, тем не менее, с этим можно уйти на своих двоих, то есть даже без машины.
Это если где-нибудь не там приземлился, да, имеется в виду?
Ну, если где-нибудь не там приземлился, или для того, чтобы добраться на старт, например, потому что в идеале мы стартуем с гор, с холмов, и не всегда есть возможность заехать на старт на машине. То есть иногда приходится какой-то участок пройти пешком.
Аэропорт, серебристые горошки, от меня опять ушла подорожка, а я ее не жду. Я с ней что был, что не был, куплю билет на самолет в один конец и в небо, в небо. Нас тянет в небо, нас тянет в небо, нас тянет в небо. Колесом луна одна, еще одна, еще одна. Это больше, чем мне надо, мне нужна одна. Небо нас тянет, небо нас тянет, небо нас тянет. Бестолковая привязанность аморфная, не обижен, ты земная, а я в небо, в небо. Нас тянет в небо, нас тянет в небо, нас тянет.
Это полу параллельно, а это перпендикулярно стенам. А ну-ка тело за тело, а ну-ка руки вверх на попы вроде. Но
небо, небо.
Ну и плавно, так сказать, перетекаем в следующую нашу рубрику. Это «Реальный спец».
Реальный спец.
Я так понимаю, что в смысле параплана и вообще спортивных видов спорта То есть, ну, есть не спортивный там вид спорта, а есть спортивный. Вот параплан — это спортивный. Вот, такой подвижный.
Подвижный, но только в самом начале, пока учишься. Там действительно, пока проходит наземная подготовка, учишься выводить крыло в полетное положение, с ним маневрировать. Затрачивается очень много сил, весь красный, потный, кажется, что ух, это реальный спорт. А потом, когда уже превращаешься в старого ленивого пилота, неспешно зашел на старт, присел, сидишь, ждешь хорошую погоду. Погода пришла, развернулся, быстренько улетел, потому что стартовать уже умеешь хорошо, то есть 2-3 шага сделал. Уселся поудобнее в подвеску и сидишь, то есть летишь.
А хорошую погоду долго ждать там?
Ну, по-разному.
То есть, ну, по-разному. То есть это почти как разведчик,
дней,
да?
Или часов, или как это? То есть...
Ну, по-всякому бывает. Если в общем и целом место такое улетное, пришел на старт, ну, час, два, три вполне реально прождать.
Ничего себе. Вот это вот, кстати, улетное место, оно тут в прямом смысле улетное, да, имеется в виду?
Ну да, в прямом и в переносном. В прямом, что...
С него можно улететь.
Да, с него можно улететь, и погода там локальная такая, и аэрология места такая, что оно способствует хорошим восходящим потокам и длительным полетам. Ну а косвенно полетал, кайфуешь.
Как эта вся конструкция выглядит?
Вообще, что это такое?
Что это такое, да, потому что я вот, в отличие от Павла Александровича...
Да и с Павлом Александровичем тоже получилось, на самом деле, очень весело, потому что как-то спонтанно мы собрались с ним на полеты, быстренько полетали, быстренько собрались, быстренько уехали, и уже по дороге домой сообразили, что на самом деле с оборудованием мы не особенно познакомились, и я вот пыталась на пальцах объяснить, что такое параплан, как он выглядит. И поражалась собственному косноязычию.
Мы уже наверстали, собственно.
Да, ну да, мы наверстали.
То есть, Паш, ты как параплан выглядит уже знаешь?
Ну, в общем, примерно представляю.
Ну да.
Ну, то есть, вот та штука, на которой Юля показывала, как выглядит параплан, это не совсем параплан, просто был.
Так, ну, подождите. Да, давайте так.
Это, да, это был просто маленький параплан учебный.
Это парапланчик.
Да. Парапланчик, да. Ну, тем не менее, Павел уже знает, как он устроен, как готовится к полету оборудование, и может, в принципе, сам подготовить свое снаряжение к взлету.
Ну, я бы так бы не оценил высоко мои способности, Юлия.
Ну, если да. Будет это делать внимательно, сможет.
Не будет уходить на перекуры часто, да?
А на перекур вообще рядом с парапланом противопоказано. Ткань горит со скоростью 100 баксов в секунду. Поэтому курение на старте запрещено.
Понятно.
Поэтому, Паш, ты решил бросить, да, курить? И вот сейчас в последнее время...
Увлекается почти... сборкой парапланов. Выходит из кабинета. Ты куда, Паш, пошел? Ну, я так параплан пойду собирать минут на 5.
Ну, собственно, что это за штука? Параплан — это мягкое крыло, то есть там нет никакой жесткости, это исключительно ткань. Ткань специальная, с воздухонепроницаемой пропиткой, который позволяет ему надуваться и держать эту форму. Он из двух оболочек, то есть как бы вот верхняя поверхность ткани и нижняя поверхность ткани. Вся эта вещь больше всего похожа на парашют-крыло, вот с которым вы прыгали. То есть не круглый, а такой как бы прямоугольный. Только здесь форма более такая обтекаемая, не прямоугольник, а ближе к...
Такому, ну, овалу,
ближе
что ли,
к
да,
такому
получается?
Овалу, что ли, да. Задняя поверхность, задняя кромка зашита, то есть верхняя и нижняя поверхность там сшиты вместе, а с передней стороны, с передней кромки оставлены воздухозаборники, то есть это отверстие, через которое воздух попадает внутрь. Если мы посмотрим на него как бы в разрезе сбоку, то получится форма крыла приблизительно такая же, как у самолета.
Самолета, да. Ага.
Да, именно это позволяет ему лететь. То есть за счет подъемной силы, которая образуется по точно тому же принципу, что и у самолетного крыла. По нижней поверхности всего этого через специальные петли приделаны стропы. Вот вверху они как бы разветвляются, то есть самые тонкие крепятся непосредственно к петлям на параплане, потом они соединяются, и вот так вот вилками они получаются. через одну или две развилки обычно. И через такие лямки крепится к подвесной системе. Подвесная система — это, собственно, кресло пилота. Надевается она на плечи как рюкзак и застегивается еще дополнительно лямками вокруг ног и на пузе. Чтобы, собственно, из нее не выпасть. Во время...
штука. Вот впервые я вижу, чтобы кресло одевалось на плечи. Вот это вот само по себе так интересно. Ну ладно.
Ну, сидеть в нем как в кресле можно только в полетном, только... состоянии. Если на землю сесть, то не очень удобно.
Нет, видимо, для опытных только пилотов.
Кому кому снаряжение не жалко, на
земле валяться. Я бы сказал, для тех, кто смог бы приземлиться.
Нет, смог взлететь. Ты же говоришь, только в полете можно сидеть.
Ага, я думаю, ты рассуждаешь, что для опытных пилотов уже можно и на земле посидеть. Тоже будет удобно.
Ну, нет, это я бы сказал, на земле это для начинающих пилотов.
Начинающих за это быстро за уши оттягают. Нефига снаряжение по земле валять и пачкать.
Паш, как уши?
А мы еще не валялись.
Я пока только в помещении.
Ну, понятно. А так вот у этой всей конструкции есть какие-то ребра жесткости? Вот, у
нету.
Верхней? Вообще нет?
Нету. Никаких? Вообще ребер жесткости никакой нету. Ну, то есть, естественно, оно сшито не как матрас, да, между верхней и нижней поверхностью есть нервюры. Ну, то есть, вот то, что выглядит в разрезе профиль, как профиль крыла самолетного, да. То есть, это такие вот проставки по всему размаху крыла. Понятно, я
выражаюсь? Да, понятно, да, вот. Понятно.
Они тоже не сплошные, они такие с дырочками на самих нервюрах, чтобы обеспечить перетекание воздуха внутри крыла.
Это перегородки такие, да?
Ну вот, да, перегородки. Угу. Они тоже тканевые. Из той же ткани, ну, чуть-чуть эта ткань отличается, она более жесткая. И вот, собственно, все. То есть только за счет набегающего потока воздуха и ткани, ее воздухонепроницаемости, оно держит форму. Складывается это в очень такой небольшой компактный мешочек, то есть там никаких жесткостей нету. Мой параплан, в принципе, поместился даже в мою, ну не то чтобы дамскую, но такую походную сумку, но это был горный параплан из облегченной ткани.
Ага. Это супер-супер легкий параплан.
Это супер-супер легкий параплан, да. Там без оплетки стропы. Там очень легкая ткань.
Как-то, Юля, ты небезопасно рассказываешь про это все.
Да ладно, одна стропа на самом деле, вот самая верхняя, выдерживает порядка 80 килограмм.
Одна.
Это, одна.
Кстати, да, я вклинюсь немножко. Мы когда вот на занятии, собственно, когда изучали параплан, я вот как раз тоже усомнился в прочности конструкции. И на что Юля мне предложила просто стропу разорвать. Вот. Там перчатки мне дали, собственно. Я пробовал, там, упираясь ногами, зубами там в стену и все прочее. Ну, она не то чтобы не разорвалась, она даже никаких потугов к этому не сделала абсолютно.
Рвал ты ее, рвал, Паша?
Да, нет, это, ну, да, она даже не растянулась никак.
То волокно, которое мы смотрели, оно на растяжение...
А это же какие-то специальные, да, я так понимаю,
да,
используются
это специальные,
ткани?
Специальные волокна и специальные волокна, ткани. Да.
Точно так же, как вот у альпинистов, да, вот у них тоже какие-то сверхпрочные веревки, они там против трения, правда, в большей степени заточены. Ну, вот
и... Я не знаю, те же это материалы, ну, или да, родственные, но да, то, что специальные, это абсолютно точно. То есть просто из ниток, купленных в магазине, стропы я вам плести не рекомендую.
Да, вот это ценное замечание, то есть если что, мы никого ни к чему не призывали. Хорошо, ну и вот такие, вот вся вот эта вот конструкция, она мало того, что способна взлететь сама, она еще способна и поднять кого-то с собой.
Да. Ну, взлетает она не сама. Для того, чтобы она взлетела, нужны определенные действия пилота. И она не то чтобы вот летит прям вот вверх, она планирует.
То есть мотор...
Она медленно падает.
Да, она как бы медленно спускается, медленно падает. Потому что есть подъемная сила, но есть сила тяжести. Ну, да. И вот есть их разница. Сила тяжести вот в абсолютно спокойном воздухе она побеждает. Поэтому вы летите плавно вниз. Если же наблюдается восходящий поток, то есть нагретый воздух, который поднимается вверх, и этот воздух поднимается со скоростью больше, чем вы снижаетесь, то вы в этом потоке можете подниматься вверх. Кстати, о снаряжении я не закончила говорить. Есть еще такая вещь, как запасной парашют. Это обязательная часть снаряжения, и все пилоты ее имеют. Она тоже пакуется в подвесную систему. Нужна на тот случай, если что-то случается с основным крылом.
Бывает и такое, да, я так понимаю?
А что с ним случиться может?
Что с ним может случиться?
Ну, в воздухе закурил.
Тогда там не поможет запасной парашют.
Не-не, курили в воздухе, ничего страшного, не долетает до купола. В основном это, конечно, какие-то неправильные действия пилота. Неправильные действия не только в воздухе, но и по оценке ситуации. То есть по выбору места взлета, погоды и так далее. В основном переоценивают свои силы, попадают в турбулентный воздух, и крыло может сложиться. Может, да, сложиться. Самое неприятное, если сложившаяся часть крыла, в которой вот, собственно, воздуха нет, она болтается, пролезает между строп и там запутывается. В таком случае возникает вращение вот в сторону запутавшейся вот этой стороны, и не всегда это вращение получается скомпенсировать стропой управления с противоположной стороны. Если уже пошло такое автовращение, то желательно вовремя применить запасной парашют.
Да, ну давайте о чем-то веселом, да, например. Паша, скажи, как ты летал, Паша?
Ну, как я летал? Летал я один раз.
Ну, ты правда летал, да?
Да, я правда летал в тандеме с инструктором, которого зовут Станислав, вот в клубе, в котором Юля занимается. Получилось действительно довольно спонтанно. Дело в том, что за некоторое время до того я имел счастье прыгнуть с парашютом.
Об этом счастье, по-моему, ты рассказал просто всем. Ты да, поделился.
Это было вообще, ну, у меня было первое такое ощущение. Я на самом деле потом вообще две недели не мог ни о чем разговаривать, кроме парашюта, после этого прыжка. Вот. А потом, собственно, вот мы как раз с Юлей познакомились, так вот так сложились обстоятельства. И совершенно спонтанно, просто мы ехали там с мероприятия. И погода была такая хорошая, Юля говорит, предложила, не хочешь ли ты вот там взлететь в эти выходные. На что я, естественно, согласился и взлетел.
Согласился и взлетел.
Да.
Сначала от радости, а потом.
Да, на самом деле, вот меня вот эти два обстоятельства, которые со мной произошли вот год назад, да, ну чуть меньше, чем год назад, вот прыжок с парашютом и полет с парапланом, они меня очень сильно зацепили в плане. Вообще экстремальных видов спорта в принципе. И есть у меня, так сказать, желание большое продолжать всем этим делом заниматься. И, ну, так сказать, пиком совершенства было бы, конечно, взлететь одному без инструктора. Вот. Ну, до этого, конечно, еще как до звезд, но тем не менее.
Главное это.
Так ты расскажи нам, как ты все-таки взлетел, какие там у тебя ощущения?
Как я взлетел?
Значит, долго ты бежал, ты, кстати,
чтобы. Да.
Нет, я практически вообще не бежал, потому что при старте с ровной поверхности используется такое ноу-хау человеческой мысли, как лебедка.
Я вам пинок.
Ну, это сильный пинок. Это фактически одно и то же, в общем-то. Да? То есть,
только пинает не сзади, а спереди.
Да, только лебедка пинает не сзади, а спереди. То есть
это больно,
на тебя одевают подвесную систему.
Это вот то, о чем Юля рассказывала.
Да, это то, о чем Юля рассказывала. Значит, сзади к тебе пристегивается человек, которого зовут инструктор.
Станислав, ты же говорил.
Да, вот. Ну, это я так. Это я пытаюсь. Это я типа в духе вашей передачи пытаюсь шутить.
Нет, ну давай. Да. Хорошо.
Вот. Вы вдвоем пристегиваетесь к этой самой лебедке. Лебедка эта натягивается для того, чтобы создать вот необходимую силу, да, для того, чтобы ваша скорость приблизилась к той самой полетной скорости. 25 км в час. Да, это вот тот необходимый минимум, при котором вы можете взлететь.
Это надо быстро бежать, я так понимаю.
Ну, для этого и лебедка и есть, собственно.
Чтобы ты быстро бежал.
Да.
Можно просто тебя напугать.
Система какая, да? Лебедка, она тянет тебя со страшной силой вперед, да, но ты упираешься ногами вместе с инструктором в землю. тоже со страшной силой, как можно сильнее. И это происходит до тех пор, пока вот лебедка не натягивается вот очень сильно, да, так, чтобы создалась необходимая инерция. И в определенный момент по команде инструктора ты начинаешь бежать вперед. И вы бежите вместе, несколько метров пробегаете, там буквально метров, наверное, 10. Да, но это довольно интенсивно происходит, то есть довольно быстро вы их пробегаете, там, за секунду. В это время поднимается, наполняется воздухом ваше крыло, оно поднимается, и, собственно, вы взлетаете. Вот. Взлетаете, лебедка отстегивается, и вы находитесь свободно.
Ну, лебедка не сама отстегивается?
Да, лебедка, естественно.
Отстегиваете вы сами?
Да.
Это надо успеть, надо успеть.
Нет, да. на это есть, давай. То есть лебедка отстегивается где-то, когда вы уже набрали высоту 100 метров, да? Я ничего не путаю. Да?
Ну, ты маленько соврамши. Да, капельку совсем. Ну, 100 метров это мало, где-то 250 у вас было, наверное.
Ну, 250, ладно. Ну, извините. У нас длинные лебедки.
Да уж. Слушайте, а что, вот это вот прям реально на такую высоту можно взлететь?
Ну, вот я поднялся на высоту почти 300 метров.
А там как, наверху гораздо холоднее, чем внизу? Или там еще не чувствуется?
Ты знаешь, на самом деле, Жень, вот тебе будет пофигу на то, что там холодно или жарко. У тебя эмоции будут совершенно другие. Поэтому я не запомнил.
Кто здесь?
Ну, не то, что кто здесь, а за что я тут должен держаться? Как поживает мой парашют, и вообще я хочу домой.
Держаться не за что, скажу сразу. А что касается температуры, вообще при таких перепадах высот разница температуры еще не чувствуется. Вот, если там на 300, на 500 даже метров поднялся. Прохладно из-за набегающего потока воздуха, потому что вы летите со скоростью где-то, ну, там, 36 километров в час. То есть то же самое, если вы едете на велосипеде или на мотоцикле. Холодно-то не из-за того, что высоко,
ну, да,
а из-за
ну,
того,
да,
что ветер дует.
Ну вот, собственно, вы после взлета, вы как раз вот то же самое происходит, что о чем Юля говорил, да, садитесь в вашу подвесную систему, то есть...
А да, это то, что стоял, что ли?
Ну ты же не мог разбегаться сидя.
Может, на четвереньках бежал, нет?
Ну такое тоже бывает, всякое бывает.
Да, то есть подтягивая вот боковые крепления, да, подтягиваясь в подвесную систему и просто садитесь в нее как в кресло.
Ну, на самом деле, это так делают либо начинающие, либо пассажиры, да, пилоты, которые уже летают довольно давно, садятся почти сразу после старта.
Ну, правильно, чего-то
себя потому что они ленивые очень.
Ну да, потому что мы уже очень ленивые, висеть на этих ножных обхватах уже неудобно там.
Ну и вот взлетемшие...
Ну и вот взлетемши, да, мы полетали, покружили, потом мне, так сказать, разрешили поуправлять парапланом немножко, сделать правый поворот и левый поворот.
Ну ты, Паш, извини, конечно, но вот какой-то доверчивый у тебя инструктор Станислав попался.
Я бы, да.
Ты бы не дал мне, да,
поговорить? Я тебя очень люблю, ты меня знаешь, но это... Хотя вот я когда прыгал с парашютом, мне тоже там давали подержать.
Вот как раз, когда я прыгал с парашютом, мне не дали подержать.
Вот я, кстати, соглашусь с тем, что парапланом намного безопаснее управлять, то есть у него более плавное управление. А парашютом, ну, смотря, конечно, на какой высоте вы раскрылись, на маленькой высоте я бы ни за что не дала крылом управлять.
Если да, но если ты еще в нем находишься, да, рядом?
Ну да.
Если так на мобилу позвонить и сказать, слышь, парень, можешь подергать там, видишь, слева там болтается вот это. Тогда можно еще.
У парашюта более резкое управление именно у крыла. И у него гораздо большая скорость снижения, поэтому при посадке там делается более активная такая подушка.
Ну, получается, что параплан он устойчивее, да, чем парашют, или как? Вся вот эта конструкция в целом. Или так нельзя сказать?
В целом она намного летучее, чем парашют. То есть если на парашюте... Ну, не соврать бы, с какой скоростью ты там снижаешься. Ну, например, 5 метров в секунду у тебя снижение. То на параплане 1,1 метр в секунду.
Ну, да.
Скорость снижения разная и, соответственно, качество разное. Качество – это то расстояние, которое ты можешь пролететь с, например, условной высоты в 1 километр.
Паш,
да.
А тебе понравилось больше на парашюте падать или летать на параплане?
Ты понимаешь, какая история? Это удовольствие разного порядка. То есть вот в параплане меня прикалывает именно вот это вот парение, да,
полет.
Да, вот само ощущение, так сказать, полета, плавного скольжения в воздухе. В парашюте меня больше всего, вот как раз, что меня вставило, это именно вот свободное падение, да, вот момент как, до раскрытия парашюта, когда ты просто падаешь. Поэтому это как бы ощущение разного порядка.
То есть тебе и падать нравится?
Да, мне нравится и падать, мне нравится и летать.
Подожди, Паша, ты вот скажи мне, как...
Художник-художник.
Да.
Рисовать я не умею.
Подожди, мне надо, как дельтапланерист... Парашютист.
Нет,
вот. Парапланерист.
Да, вот дельтаплан и параплан — это разные вещи, но тут Юля лучше.
А в чем разница, скажите?
Я думаю, это лучше Юля.
Ну, параплан, как да. я уже говорила, это мягкая конструкция, это мягкое крыло, которое выглядит. Ну, форма его напоминает парашют.
Да.
Собственное название — параплан. Mm-hmm. Это планирующий, то есть план, пара — это парашют. И начиналось его конструирование именно с модификацией парашютных крыльев. А дельтаплан – это жесткая конструкция, такая треугольная, то есть туда специальные трубки вставляются для того, чтобы он держал форму. И у него только одна оболочка, то есть там ничего не надувается. И пилот там как бы висит в таком коконе, горизонтально смотрит вниз. И управление там идет не через стропы, а через трапецию. То есть тоже можно эту трапецию поворачивать вправо-влево и толкать от себя, тянуть на себя. То есть.
Выше ниже. Как бы,
ну, не то чтобы выше, ниже.
Ну, задирать или опускать нос.
Задирать и опускать нос, да. Увеличивать или уменьшать угол атаки. И, соответственно, там это либо большая парючесть и меньшая горизонтальная скорость, либо меньшая парючесть и большая скорость по горизонтали.
А вот парючесть — это термин или это...
Ну, это так.
Понятно.
Не то чтобы термин, да.
Профессионализм. Хорошо, Паша, не хочешь как дельтапланерист? Скажи, как парапланерист. Не страшно?
Ну, я бы себя бы тоже парапланеристом бы еще не назвал бы.
Ну, как да. Груз парапланериста.
Нет, нет, не страшно. Вот мне не страшно.
Или, может быть, страшно и интересно?
Скорее страшно интересно, чем страшно.
А сколько ты по времени находился в воздухе?
Ну, недолго, на самом деле. Ну, может быть, где-то вот от 10 до 15 минут, как-то вот так.
Ну, 10, наверное, максимум. Я бы сказала, что 5-7 минут обычно длится полет на тандемном параплане, на лебедке. То есть не с горы, а именно вот на старте. На старте, да.
А чем обусловлено такое время? Почему именно 5-7? Почему не полчаса, например?
Ну, зависит от того, поймал ты восходящий поток или нет.
Ну, если вы на 100 метров и 250 взлетели, так что ж там? Или я неправильно мыслю?
Ну, на самом деле, это же не поганок после дождя восходящих потоков. Ты его еще найти надо.
Там же теплый воздух надо поймать, да, еще?
Теплый, да, нужно поймать.
Это, нет, это Юля сказала. Я просто не понимаю, насколько это тяжело или просто.
Это довольно-таки сложно. Это довольно-таки сложно. И для того, чтобы это сделать, желательно иметь большой запас высоты, чтобы обойти, как бы облететь побольше мест, где этот поток может быть.
А и как-то видно, что ли, или как это все?
Ну, может быть, их и видно, но только не людям, а птицам. Я думаю, что орлы их как раз-таки видят, как...
А, я что-то такое слышал про них, они так тоже парят, раскинув крылья.
Да, они парят, раскинув крылья, и как раз-таки они пользуются именно восходящими потоками. И когда мы летаем в горах, если рядом летают орлы, это считается очень удачно, можно всегда смотреть, где они набирают, и туда же подстраиваться.
То есть полет на параплане зависит от того, сколько вот этих вот восходящих потоков поймаешь, да?
Да, если не поймаешь, то, собственно, только за счет качества крыла. Это значит, что будешь плавно спускаться вниз. Вот это и есть те самые 5-7 минут.
Подожди, а за счет чего вы на 250 метров-то поднялись?
Вот так лебедка же тянет.
А она что, высоко стоит?
Я думал,
она
на земле. Нет, она стоит на земле, от нее идет трос, но она создает тягу. То есть как бы является альтернативой мотору. Вот за счет чего летит самолет, да? У него движок есть.
Ну да.
Но крыльями он не машет, и эти крылья, они... достаточны для подъема только в том случае, если работает мотор. То же самое и тут. Если нет горы, с которой ты можешь улететь и плавно планировать вниз, а тебе нужно вверх, вот с ровной поверхности, роль как бы движка, мотора выполняет вот эта вот лебедка. А остальное уже, собственно, особенности конструкции крыла, его профиль, его подъемная сила.
Я так почему-то понял, что лебедка придает ускорение первичное, а дальше...
Нет, она тебя дотягивает вот как раз до этих вот самых там 200-250-300 метров. И только там ты от нее отстегиваешься.
Все, теперь я понял идею.
А первичное вот это ускорение, о котором Павел говорил, когда стоишь, упираешься, и для чего нужно упираться, чтобы выбрать слабину троса, чтобы он потом так не провис, да, и не было потери тяги, когда ты бежишь и обгоняешь эту лебедку.
Интересно.
Я вам советую, Анатолий, просто попробовать.
Да, ну, вот я пока еще поговорю. Ты знаешь, вот сейчас я вот Евгений, сейчас вот ему предложу.
Ага, как всегда. Анатолий Дмитриевич, когда не хочет что-то делать, он сначала или по каким-то причинам не может, он говорит: Евгений, вперед, на параплан, на дельтаплан, парашют. Если выживешь, потом я пойду.
Ну просто надо же беречь отдел, там, ты же понимаешь.
Поэтому он сотрудников и выгоняет на экстремальные виды спорта.
А потом все лучше сотрудникам. Все лучше сотрудникам сначала. Я же не могу... А как бы я выглядел, если бы я сейчас вот оставил всех тут работать, а сам пошел бы на параплане.
Все лучше детям.
Ну, типа того. Ну и, Паша, какие у тебя планы? И у тебя.
Пара планы?
Да, какие пара у тебя пара планы? Не в смысле пара олимпийские? Или там пара... Как это? Ну ладно, проехали.
Я вообще не люблю как бы не загадывать ничего, на самом деле. Ну, мне бы хотелось вот продолжать, так сказать, углубляться во все вот это вот экстремальное дело и все, что с этим связано.
Ну, ты в горы-то пойдешь?
Парня в горы зови.
Я подумаю.
Типа того, да.
Я подумаю.
Это Юля, он тебе, наверное.
Если вот Юля Александровна, если согласится и там выступить мы в роли моего сенсея, тогда вполне возможно.
Нет, ну а что, залез на гору, я так понимаю, что...
Спрыгнул с горы.
Нет, ну не спрыгнул, а спаропланировал. Ведь в этом же... Вот основное это, я так понимаю... Это
а, я думал, ты про альпинизм говоришь.
Нет. Я имею в виду, чтобы вот пойти...
Я таких далеких планов я еще вообще не строю.
А вот, кстати, экипировка есть какая-нибудь специальная? Или в обычной там одежде можно летать? Или какие-то там специальные штаны, куртки, ботинки, может быть, там какие-то специальные?
А, ну что у нас есть из дополнительного снаряжения? Во-первых, шлем...
Там... Не продумал голову.
Ну, зимой.
Это если ты будешь вдруг садиться вниз головой.
Тормозить голову.
То голову может продуть, я понимаю. И вот чтобы ее не продуло, шлем.
Зря смеешься, Паша. Я на самом деле один раз на посадке в Индии тормозила именно головой.
Ну, это какое-то суровое условие полетов в Индии-то, я чувствую.
Ну да, там сурово получилось. Я заходила на посадку на рисовые поля. Они идут такими как бы ступеньками. Ступеньками немножко вниз. Для чего? Потому что их заливают водой, и вот с верхнего поля эта вода постепенно так вот спускается вниз. Воды там не было, да, это было как бы межсезонье, между первым и вторым, или вторым, или третьим урожаем. Но тем не менее, вот эти ступеньки были. Нужно так, чтобы не соскочила нога с этих ступенек. Я захожу, все нормально, там вышли местные жители.
Встречать,
да. Ну, для них это событие. Детки галдят в неимоверном количестве. И тут я вижу, что на маленькой высоте, прямо поперек моей траектории, провода. Это очень неприятно. И мне было либо срывать крыло, либо резко отворачивать, либо надеяться, что я сяду до них. Вот я выбрала резкий поворот. И, соответственно, с таким кувырком на эти вот чеки, на эти ступеньки. В одну ступеньку я попала ногами, а в следующую уже затылком. Ну, нормально так.
Ну, я на
пыль из ушей вытряхнула, пошла дальше.
Летать.
Да, ну жестко получилось. Полностью моя ошибка, что я незнакомую площадку вот так вот не увидела провода. Ну, провода это действительно... приятность такая, особенно в Индии, вы бы видели их проводку. То есть, вот представляете, клубок ниток, которые запутали мартовские коты. Вот здоровый такой клубок. Вот это вот все, только это провода, и это висит на столбе. Отлично. Вот это идет разводка на весь поселочек.
Я думаю, да, если бы ты им еще вот это вот попортила бы все это дело, они бы, конечно... твою божественную сущность мы не оценили.
Это точно. Ну вот, значит, шлем. Для чего он нужен? Реально нужен. Ботинки рекомендуются высокие, которые фиксируют голеностоп. Ну вот те же самые ступенечки, на них оступился, можно просто вывернуть ногу. Поэтому жесткие ботинки в кроссовках, в шлепанцах и прочих...
В тапочках не надо
прочих
летать.
В тапочках, да, летать сильно не рекомендуется.
А где такие берцы, я думаю, да, или сапоги какие-нибудь кирзовые?
Кирза на самом деле не подойдет.
Она мягкая, да.
Ну, берцы, в принципе, более-менее ничего. Просто туристические ботинки есть сейчас высокие, которые тоже фиксируют голеностоп.
Паш, недавно Снегурочка в таких, да, я помню.
Да, давай, расскажи об этом на всю страну.
Я расскажу, но это будет другая передача, да.
Вот, ну а так, в принципе, для начала подойдет любой спортивный костюм или там одежда, которую вам не жалко попачкать, потому что, ну, на посадке можно там слегка упасть в травку, там что-то зеленым запачкается, что-то...
Что-то не зеленым,
потому что... Что-то не зеленым, да.
Понятно.
Еще есть специальные летные комбинезоны, Специально у них только то, что используется ткань воздухонепроницаемая, но желательно при этом дышащая. Потому что наверху, если долго летаешь, набегающий поток воздуха постоянно, просто мерзнешь. Вот, то есть как защита от ветра. Но остальное дополнительное, это уже, наверное, приборная часть. Это вариометр, то есть высотомер, который показывает высоту абсолютную, то есть над уровнем моря, вот высоту относительную, то есть над точкой старта.
Над уровнем земли.
Да,
над точкой. Ну, в смысле, под тобой, что находится, или
нет,
с чего стартовал?
С чего стартовал.
Потому что это может быть совсем не одно и то же.
Да, да, именно с чего стартовал. И показывает скорость подъема и снижения. Соответственно, когда обрабатываешь восходящий поток, вот смотришь на этот прибор, либо слушаешь его, потому что он пищит, когда идет подъем.
Я только хотел спросить, как же Павел Александрович будет в воздухе-то один? Мне прям страшно его отпускать.
И таким вот образом можно оставаться в потоке, именно крутиться в нем. И есть еще GPS, ну что это такое, наверное,
да,
особенно обсуждать уже не надо. Он используется при полетах по маршруту, ну и просто, если куда-нибудь залетел, чтобы сообразить, хоть куда возвращаться.
Ну да, это тоже бывает немаловажно, вернуться все-таки, там, и покормить, может, что.
Плюс еще GPS иногда бывает очень нужен, если в плохих условиях видимости летаешь. В Китае я была, там у них был ужасный смог, и с точки старта совершенно не было видно посадки. Ну, собственно, не штатной посадки, не запасных каких-либо посадок. И чтобы понять, собственно, в какую сторону лететь, желательно смотреть на стрелку GPS. А потом уже при подлете непосредственно к посадке, там уже может быть визуальный контроль.
Ну так, видишь, запас, летала в Индии, летала в Китае. То есть ты вот этим вот спортом по парапланеристическим, ты профессионально занимаешься, что ли? То есть как ты это, в соревнованиях участвуешь там или как ты? Или это на уровне хобби у тебя?
Это, ну, профессионально, я считаю, профессиональной можно назвать деятельность, если человек на этом делает деньги. Я на этом деньги трачу.
Понятно.
Поэтому деятельность это не профессиональная, хотя летаю я довольно давно. И,
ну, и систематически, да, я понимаю?
Да, постоянно. Ну, не так много, как хотелось бы, конечно. Но мы с ребятами, просто с друзьями или с клубом, куда-то выезжаем обычно на полеты командой. Большой толпой или маленькой толпой. Ну, вот таким образом побывала в довольно-таки многих местах.
Ну, то есть это не соревнование, да? Это вот просто...
Соревнования тоже проводятся. Я лично в соревнованиях не участвовала. Ну, видимо, соревновательного такого духа во мне не наблюдает.
А там соревнования
проходят? Летаю для удовольствия.
По какому принципу, если соревнования проходят? Да?
Как их оценивать, да?
Если проходят соревнования, то это полет по заданному маршруту, ну, одно из самых распространенных упражнений, да, это полет по заданному маршруту на скорость. Вот вам, например, по карте там ставится маршрут, нужно пролететь из
точки
А в точку Б. При этом по дороге пролететь над точками С, Д и Е не далее, чем там 100 метров, да, на удалении 100 метров в цилиндр попасть. При этом пройти эту дистанцию первым.
Ну да, за максимально так короткое время.
Да, так как сейчас есть GPS, то используется GPS-контроль. Раньше был фотоконтроль. То есть то, что ты пролетел над какой-то точкой, ты фиксировал с помощью фотоаппарата. Точки вот эти, ППМ и поворотные пункты маршрута, они выбираются такие, чтобы они были какими-то заметными. Это может быть перекресток, это может быть какое-то строение заметное.
Подожди, как перекресток? То есть над городом можно летать, что ли? Я почему-то думал, что это такое, в полях надо вот, ну, там вылезти куда-нибудь.
У нас над городом летать точно нельзя, в Москве подавно, но над какими-то мелкими населенными пунктами на большой высоте, да.
Там, где поменьше проводов.
А такой максимальная высота
вообще какая?
Ой, давно я не читала наших парапланерных бюллетеней.
Ну, да, примерно.
Больше 5000, то есть больше 5 километров забирались, то уже с кислородным оборудованием.
Ничего себе, ну да, это конечно.
А без кислородного оборудования летают до 4, где-то 4,5 километров. Ну и то, если уже становится немножко неадекватно, то стараются снизиться, там отдышаться и уже залезать вверх.
Мне уже страшно стало.
Не, я тоже так, ничего
не
себе.
Не, ну это же не все так делают. Паш. И потом это же делается, да, сознательно.
Да. Ты не хочешь случайно взлететь?
Когда ты будешь один летать, пожалуйста, не надо вот выше 100 метров.
Ну это вообще вряд ли, в принципе.
А мне кажется, это, кстати, более-менее безопасно, потому что там и парашют есть, что успеет раскрыться, никаких проводов нет точно. Ну, самолет, правда, летает сволочь.
Здесь главное, вот я, здесь главное на самом деле, так сказать, именно вот сам, так сказать, контроль за полетом, вот что лично меня больше всего пугает в этом во всем деле.
Меня тоже пугает контроль за твоим полетом.
Контроль за полетом. Так-то, в принципе, наверное, ничего страшного нет, тем более, что есть как зарубежный опыт. Что незрячие люди самостоятельно взлетают с парапланом и прыгают с парашютом. Такой вот, такой есть.
Ну да, когда я им задала вопрос на тему того, как они вообще это делают, они не поняли, а в чем собственно, у меня проблема. Цепляешь на него рацию и вперед.
Подожди, ну то есть вот это же... Ты стояла у истоков Пашиного полета с парапланом, правильно? Вот никакие... Как-то не страшно было его туда?
С инструктором абсолютно не страшно.
Тандем.
Ну, если обычно допускают к полетам, ну так, прошел наземную подготовку, ну 4 с минусом допущен, то Павлу Александровичу придется быть отличником боевой и политической.
То есть на 6 сдавать все.
На 6 сдавать, да.
Как-то вот так.
Вообще, вот так говорите как-то об этом легко, как будто это особо нет проблем. Не, выучить на земле, как это все делается, это легко. А вот потом.
А на самом деле наземная подготовка очень важна, и. Те пилоты, которые хорошо владеют крылом в воздухе, они как раз-таки очень любят, так сказать, играться с крылом и на земле. Кто ленится, как я, иногда косячит на старте.
Ну, косячит, я так понимаю, да, взлетают не за 10 шагов, а за 12, да?
Ну да, кривулями, кренделями, с раскачкой, задавив кого-нибудь по пути.
А вообще вот так вот полететь может, в общем-то, любой, да? Ну, вот я имею в виду с инструктором.
С инструктором полететь, в принципе, может почти любой человек. Почему я говорю почти? Потому что все-таки, наверное, можно выдумать
какую-то причину,
да, когда человек не может полететь вот прям сию минуту. Вот приехал и... Ну, во-первых, мы все-таки пишем ограничение по весу у пассажира 130 килограмм.
Ну, я думаю, что...
То есть мы с тобой еще можно...
На всех слушателей проходят в эти рамки.
Да, во-вторых, какие-либо ограничения, ну, например, если у человека эпилепсия или подобные вот вещи...
Сердечно-сосудистые
дистонии почти у второго
каждого. По-моему, не из той оперы,
да.
Но тем не менее, если, например, то, что переволнуется, на него может очень плохо повлиять, то лучше, наверное, не надо. Если человек для того, чтобы не переволноваться, выпил пиво, еще пиво, еще немного.
Да,
он посидел немножко, потом еще немножко.
И до параплана его донесли. Ну, в принципе, у нас тоже улетали. Главное, чтобы он не очень тяжелым был.
Ну, потом проснется, ему расскажут, как он улетал.
Да, если вот такой вот пассажир поджимает ноги, то нести эту тушку на себе приходится инструктору.
Ну да, это просто дороже, я так понимаю, да?
Вот. Ну, инструктор бежит, а впереди у него вот такой вот кенгурятничек болтается. Не, на самом деле у нас было так, не в этом, правда, клубе. Инструктор был довольно-таки невысокий парень, а пассажир под 2 метра, причем спортсмен. И вот этому спортсмену ему сказали бежать изо всех сил.
А он, наверное, раньше бегал на короткие дистанции.
Он понял буквально ситуацию.
Он понял буквально и рванул так, что обогнал лебедку и унес у себя на спине инструктора. В общем, смотрелось это замечательно, когда Леша ехал на нем, и он так его буквально пришпоривал.
Они взлетели в итоге?
Да, они взлетели замечательно.
Еще бы он так бежал, еще бы они не взлетели.
Оператор на лебедке там не понял, что у вас там случилось, почему трос провис. Да, говорит, тут один лось так ломанулся. Правда, так как оператор, который на лебедке там сидит, он сидит где-то на расстоянии километра, и поэтому видит только крыло, а вот...
Ну да, подробности ему...
Да, подробности, в итоге он так и не поверил. Что такое может быть?
Ну что, я думаю, что мы и так заразили энтузиазмом наших слушателей. Я тут, Паша, скажи повеселее как-то. Энтузиазмом, а то ты так сказал, энтузиазмом.
Давайте, бегите все.
Да, бегите со страшной силой. Ну, в смысле, заниматься парапланом.
Ну, я бы все-таки протестировал бы, на самом деле, от поспешных решений в плане того, что дело такое, небезопасное все-таки.
Ты и... просто не хочешь конкуренции.
Нет, я просто к тому, что вот Юлия Александровна как бы любезно согласилась, да, со мной заниматься. А если вот самостоятельно, я бы, конечно, бы не стал бы пробовать.
Ну, у тебя и параплана нет.
Ну, самостоятельно, независимо от состояния здоровья, этим заниматься нельзя. Только с инструктором, только в школе.
Ну, вообще, я хочу сказать, Павел Александрович, ты, конечно, молодец, потому что это надо... Ну, то есть, с одной стороны... В двух вещах. Во-первых, ты молодец, что нашел Юлию Александровну, вот, которая любезно согласилась тебя как-то так.
Да, я вот, наверное, сказал, Юлия Александровна молодец.
Ну, мы сейчас дойдем и до этого.
Тем, что не отказала Паше поучиться парапланировать. Потому что, мне кажется, не любой бы так
согласился. Ох, просклоняли вы нас.
Нет, ну действительно, это дело вообще действительно большое. Я вот помню, что мне пришлось, точнее, моей матери долго поработать, чтобы меня, да, вот тотально незрячего, с парашютом даже, пусть в тандеме.
Выбросить из самолета, да, из вертолета. Ну что, Анатолий, у нас уже время подходит к концу. Давай, Павел, сначала ты, как тот человек, который начал заниматься экстремальными видами спорта, что-нибудь скажешь нашим радиослушателям на будущее, а потом Юля.
Ну что я могу сказать на будущее, дорогие друзья? Старайтесь жить так, чтобы вы могли делать то, что вам делать интересно.
Паша, это не проповедь, Паша, да, это передача тогда, чай со сливками.
Да, и тогда вам будет хорошо и весело.
Да на самом деле, просто не бойтесь пробовать новое.
Да, как это, только смелым покоряются моря.
Да.
Мы со стороны и редакции Радио ВОС, и особенно передачи «Чай со сливками» душевно благодарим вас за то, что вы
пришли. Подожди. Юля еще хотела нам заказать песню какую-то, чтобы поставили в нашей передаче, да? Юля, какую вы хотите песню, чтобы сейчас прозвучала?
Вот она прямо сейчас прозвучит.
Прямо она уже начала звучать на самом деле, Юля.
Я на самом деле не помню автора. Есть такая песенка «Танцы на воде».
Танцы на воде, нет?
Они самые, да.
Это Владимир Кузьмин.
Вот. Сомневаюсь.
Нет, это не Владимир.
Да, мне кажется, это он.
Следующий мой проект – это виндсерфинг. Это будут те еще «Танцы на воде».
А, вот, значит, следующим проектом мы эту песню заключительную и посвящаем.
Да.
Ну а пока, дорогие радиослушатели, спасибо, что вы пили с нами чай. Да.
Наша передача заканчивается. Анатолий хотел сказать, что все выпуски различных передач, а в том числе «Чай со сливками», вы можете прослушать на сайте www.radiovoz.ru.
Ну, до встречи в следующих передачах.
Счастливо.
Пока-пока.
Всем пока.
«Чай со сливками».
Выпуски этой и других передач молодежного эфира вы можете скачать и обсудить на сайте yab.ksrk.ru.